уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет, жив еще наш Отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Ам Исраил хай, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай. Ам Исраил хай, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, 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 Ам Исраил хай. Од Авину хай, Од Авину хай. Од Авину, Од Авину, Од Авину хай. Од Авину хай, Од Авину хай. Од Авину, Од Авину, Од Авину хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай. Ам Исраил, Ам Исраил. Ам Исраил хай, Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай, Ам Исраил хай, Ам Исраил хай, Ам Исраил, Ам Исраил, Ам Исраил хай, Ам Исраил, Ам Исраил.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем передачу проповеди Ярослава Гатрича, начатую в прошлый раз.
Дорогие друзья, мы видим с вами, что народ стал собираться. Что представляет на сегодняшний день собой Израиль? Я вот вижу, уже поставили экран. Я попробую поставить туда карту, чтобы вы имели представление. А также у меня здесь есть карта, и я буду попутно показывать здесь вам карту. А там, может быть, брат, видя очертания, те, которые я показываю, он сможет вам на экране. Можно будет так, да? Это вот так вот. И вот это все, вот это Израиль. Это уже сторона относится к Иордании. И если вы посмотрите, то вот отсюда до самого низа, повдоль, Израиль занимает 700 километров. Около 700 километров, 680 километров. По ширине до 120 километров, 110 вот так вот километров по ширине. Вот если тут самое широкое такое место, это вот такой Израиль. Такая маленькая страна, но она действительно имеет для нас большое значение. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Для того, чтобы можно было определить вот значение этих слов или смысл их, я хочу немножко с вами вернуться в историю Израиля, и тогда мы сможем с вами определить, что же имел в виду пророк, когда писал эти слова. Потому что пророк писал эти слова за примерно 450 лет до рождения Христа. Представьте себе, это почти 2500 лет тому назад он писал эти слова. В это время Израиль только стал возвращаться из вавилонского плена, только стал возрождаться, только стали восстанавливать стены, только стали восстанавливать храм Божий. И вдруг пророк пишет о последних днях, которые будут здесь на земле. Он пишет о кончине века. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Что же разделят в Израиле? Что будет предшествовать вот этому дню Господнему? И я говорю вам, мне хочется немножко вернуться с вами в историю. 2000 лет тому назад здесь, на этой земле, вы знаете, все жили евреи. Но случилось так, что пришли войска римского полководца Тита, рассеяли этот народ по всему лицу земли. Что представляла собой Римская империя на то время? Это Африка, это Англия, это Европа, это Средняя Азия, это Ближний Восток. Вот такая огромная была эта империя. И, естественно, забрав в плен евреев, они рассеяли их по всему этому, по всей этой территории. 2000 лет здесь, в Израиле, не было еврейских поселений. Были небольшие группки, которые, испытывая гонения со стороны тех или иных властей, перемещались или кочевали по территории Израиля. А так земля приходила в запустение. Постепенно сюда стали кочевать племена, кочевные племена, или бедуины, как мы их называем сейчас. Они стали постепенно заполнять вот эту территорию этой страны. Кочуя со своими стадами овец или коз, это народ неприхотливый, и по сегодняшний день их есть очень много в Иудейской пустыне, в пустыне Негев. Они кочуют с маленькими такими, знаете, своими поселениями, племенным таким способом они живут. Палатку растянуть, палатка ничего особого не представляет. Это кусочек, это какие-то куски мешковины, шкурок, что-нибудь такое натянуто, чтобы давало тень, потому что солнышко печет, знаете, в Израиле немилосердно. Бывает довольно высокие температуры. И вот эти люди, кочуя по этой пустыне, постепенно осваивали эту территорию. Но что интересно, это были кочевники, они были скотоводы. Они очень хорошо знали, как нужно обходиться со скотиной. И притом не с крупным рогатым скотом, а с мелким, вот с овечкой, с козой. Они знали, что нужно этой скотине, если она заболела, что необходимо ей дать попить или покушать, или что предпринять, чтобы она была здоровой. Но к земле у них не было никаких знаний, как вести себя с землей. Они не были аграриями, они не могли ухаживать за этой землей. Поэтому они к земле относились несколько грабительски. То есть они брали от земли все, что она дает, взамен ничего не давая. Вот у всех у вас есть здесь участки поля, огороды какие-то. Вот я смотрю, какая прекрасная территория засажена картошкой, луком, чесноком, там еще какими-то продуктами. И что получается? Хозяин, который имеет этот участок поля, он за ним ухаживает, правда? Он знает, что постоянно на одном и том же месте он не будет сеять или садить картошку, или сеять кукурузу. Он должен менять культуры, иначе земля истощится. Вот эти кочевные племена об этом не знали. И поэтому они постоянно брали от земли. Вот родит она картошку, еще раз туда картошку, на следующий год еще раз картошку, а потом не стало картошки, они бросили и пошли дальше. И так они постепенно осваивали, заселяли эту землю. Но еще раз повторяю, относились они к этой земле не как хозяева, а как потребители. Просто брали от нее, брали до тех пор, пока она не истощалась. Потом перекочевали на другое место. В 16 веке больше. В 16 веке, когда пришли туда турки, они завладели этой территорией, то они установили налог на дерево. То есть за каждое дерево нужно платить налог. И что тогда сделали эти арабы? Они взяли, вырезали все деревья, чтобы не платить налог. И вы знаете, что это приводит к эрозии почвы. И этот плодородный слой пересыхает на солнце. Дело в том, что в Израиле 9 месяцев нет дождей. 3 месяца идут дожди, но не такие, как здесь у вас. Зарядит и идет. Там ливневые дожди. Вот пройдет гроза 5-10 минут, а потом это солнышко появляется. Через полчаса может снова гроза пройти, снова солнышко. Вот. А потом может 2-3 дня не быть вообще никакого дождя, то и неделю. В этом году у нас было очень трудно, потому что не было почти всю зиму, не было дождей. И весь Израиль молил Бога, чтобы дал дождь на землю. Потому что, если вы посмотрите внимательно, здесь вы не увидите ни одной речки, ни одного озера. И вот только вот здесь вот вы увидите Генесаретское озеро вверху. Вот если можно немножко опустить карту, вы увидите там Генесаретское озеро. И только вот сейчас видите, вот так в нижней половине справа вы видите озеро Генесаретское. Только оттуда вся страна получает воду. Проложены трубы по всей стране и прокачивает воду, чтобы можно было напоить скотину или полить поля. Но в то время, когда арабы осваивали это, они этого не делали и не были в этом заинтересованы, поскольку они не были хозяевами. И я говорю, и когда турки сделали налог на каждое дерево, то были вырублены и все деревья. Израильские горы просто стали лысыми. И вы знаете, это сохраняется и по сегодняшний день, вот эта привычка жить без деревьев. Вы, если попадете в Израиль, то вы будете ехать по дороге, вы увидите с одной стороны израильское поселение, и вы увидите, что оно все в деревьях, там различные деревья будут расти. Вы увидите арабское поселение, и вы не увидите там ни одного деревца, ни одного кустика. Так это с 16 века и сохранилось. Я сказал уже вам, что если нет деревьев, земля действительно выгорает на солнце. Более того, 9 месяцев нет дождя, но за это время очень часто есть такие ветры, хамсин называется. В это время дует хамсин. Это ветер с пустыни. Настолько он высушивает все, что я могу вам привести такой пример для наглядности. Когда мы приехали только и сняли квартиру, то у нас на кухне такие были шкафчики кухонные, и они были покрыты таким пластиком, ну, знаете, вот фурнитура такая, да? И когда пришел хамсин, мы еще не знали этого, вдруг я увидел, что этот пластик начал отставать и скручиваться в трубку. Я испугался, я подумал, что, наверное, мы что-то наделали такое, и перед хозяином придется отвечать. Но через 5 дней, когда прошел этот хамсин, пластик сам развернулся и стал нормально. Вот настолько вот эта сила вот этих магнитных полей, этих ветров, вот так она действует на всю окружающую, на все окружающее. И многие евреи, которые занимали вот эти территории, выкупали эти земли у арабов, пытались осушить эти болота, они заболевали малярией и умирали. А те, которые повыше выкупали земли, они образовывали такие ишувчики небольшие, такие, ну, знаете, как колхозы, объединения такие небольшие, и обрабатывали эту землю, то когда урожай начинал поспевать, арабы нападали на них и забирали урожай. А бывало и так, что нападали ночью на это поселение и убивали этих людей, которые жили там, и завладевали их урожаем. Когда евреи стали возвращаться на эту землю, то что увидели они с этой землей? Я уже показывал, здесь Галилея превратилась в болото. Самария, это довольно большая территория, постепенно превратилась в полупустыню. А Иудейская, теперь она называется пустыня, Иудея превратилась полностью в пустыню. Вы знаете, она и до сегодняшнего дня еще не восстановлена полностью. Когда едешь по этой пустыне, то очень много овечек пасется там, Что они там едят, я не знаю. Я пытался посмотреть, но я видел только камни, выжженные камни, и овечки, которые что-то ходят там и собирают. Правда, хочу вам сказать, что когда вечером они идут домой, вот, со своим пастухом, то вымя у этих овечек или у козочек настолько полное, настолько переполненное, что оно не может держать молоко. И вот коза идет, и за ней, так знаете, две дорожечки, вот такие струечки тянутся. Что она там ела в этой пустыне, я не знаю. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, что настал момент, когда нужно было для евреев определить какое-то место их пребывания. Дело в том, что все народы имеют какую-то свою страну, свою родину. Так, если, скажем, где-нибудь на востоке начнут бить украинцев, то им есть куда бежать, правда? Есть Украина. Если в Чечне били русских, им было куда бежать, они бежали в Россию. Также, если будут бить немцев, они имеют куда бежать. Но куда бежать евреям? У них нету своего пристанища. Хотя все знают, все народы знают, что эта земля принадлежала их отцам. И они, как имеющие право на частную собственность, как владельцы этой земли, имели право на нее. Но это, в общем, действительно была большая история. В 1945 году Организация Объединенных Наций начала уже думать, что делать с евреями. Ведь последняя война принесла этому народу очень большое горе. 6 миллионов погибло евреев в этой войне. Это не воинственный был народ, они не объявляли войну никому, но их гнали немцы, их гнали поляки, их гнали чехи, их гнали румыны, их гнали украинцы, их преследовали русские. Куда им деваться? И встал вопрос о том, чтобы создать государство израильское. Вы знаете, в это время уже на этой территории находилась английская колония. Английская власть занимала всю эту территорию. Арабы подкупили англичан, и англичане ни в какую не пускали евреев на эту территорию. Вы знаете, история сегодня представляет ужасные моменты, ужасные факты, когда евреи пытались любыми способами добраться до Израиля. Они садились в Италии или в Греции на корабли, которые приплыли вот сюда, в порт Хайфа. Они отдавали последние свои деньги, чтобы попасть на этот корабль. Знаете, люди часто спекулируют положением людей. Если тебе срочно надо, так плати больше. И действительно, на этих кораблях, которые по нескольку недель добирались до Хайфы от Греции или от Италии, на этих кораблях добирались евреи в обетованную землю. Порой больные, завшивленные, голодные, оборванные, они приплывали в Хайфу. В это время английские пограничники восходили на корабль, и всех евреев на этом же корабле отправляли обратно. Знаете, это был действительно ужас. Многие люди просто кидались в море для того, чтобы вплавь добраться до берега. Таких людей вылавливали и помещали их в специальный лагерь. Здесь, недалеко от Хайфы, английское правительство создало такой лагерь, потому что действительно евреи, которые приплыли, они действительно были бедные, больные, голодные. И я говорю, многие из них были просто покрыты вшами. И их тогда брали в этот лагерь. Я был в этом лагере, он сохранился как памятник. Раздевали их догола для того, чтобы произвести дезинфекцию. Но у них сразу всплывало концлагерь немецкий. И вы знаете, это был действительно, спасибо, это был действительно для них ужас. Вот так вот начиналось восстановление государства Израиль. Велись большие переговоры. И уже в 1947 году стал вопрос о том, чтобы таки сделать государство Израиль для Израиля. Но никто не хотел пускать евреев на свою территорию. Здесь англичане вместе с арабами не пускали, и ни одна страна тоже не предоставляла им убежище или территорию для этого убежища. Была уже в это время организована большая сионистская группа во главе с Теодором Герцелем. И они получили разрешение от правительства Уганды построить там государство Израиль. Они отправились к барону Ротшильду, выпросили у него деньги на строительство вот таких коммун, таких колхозов там, или как это называется, кибуцы. И барон Ротшильд выделил довольно большие суммы на это. Но вы знаете, Господь ведь сказал в своем пророчестве, что куда он вернет Израиль? В Уганду? Нет. В ту землю, которую он обещал отцам их. И в конечном результате Организация Объединенных Наций пришла к выводу, нет другой земли, где жить евреям, только Палестина. Тогда английское правительство предложило арабам и евреям решить этот вопрос. Вот территория, которую нужно было каким-то образом разделить. Вот эту территорию англичане предложили арабам и евреям, как они хотят ее устроить. Или разделят ее пополам, и одна половина будет арабская, другая еврейская, или же они смогут уместиться, эти два народа, на этой территории. И евреи сказали, мы хотим, чтобы было одно государство, двунациональное. Мы согласны жить вместе с арабами, но чтобы только это было одно государство. Арабы сказали в свою очередь, мы за то, чтобы это было одно государство, но одно национальное. Евреям здесь делать нечего. В конечном результате Организация Объединенных Наций утвердила границы государства Израиль и определила, что это будет одно государство, двунациональное. То есть два народа будут жить в этом одном государстве. Дорогие друзья, итак, с 14 на 15 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Не прошло и 24 часов, как объединившиеся арабские государства, которые расположены вокруг, напали на Израиль для того, чтобы уничтожить его и чтобы не было вот этого вопроса еврейского больше. Я не буду рассказывать все войны. Я просто вам показал историю, как образовалось государство Израиль. И то я это сделал не полную историю, не все рассказал вам, потому что это не урок истории и тем более не урок иудаизма.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.
над краем.